осень – это время собирания урожая, это время плодоношения, это время, когда мы видим, земля приносит плоды свои, деревья приносят плоды. Плода очень много. И как хорошо, когда люди собирают плоды, они радуются. У них что-то будет на зиму, кто-то с этого живет, что-то сможет продать. Люди радуются, люди ощущают особенное благословение, когда много плода. И то же самое, как раз время посмотреть на нашу христианскую жизнь. Кто-то 5 лет с Богом, кто-то 10 лет с Богом, кто-то больше с Богом. Время осени, сезон дождей, сезон плодоношения. А ты приносишь плод? А есть ли плод в твоей жизни? А есть ли плод в моей жизни? Каков плод я приношу? Осень. Пришло время. Каков плод мы приносим? Каков плод в нашей жизни? Посмотри на соседа и скажи: время плодоношения. Уже осень. Время, еще кому-нибудь скажи: время плодоношения. Уже осень. И, конечно, когда мы думаем о осени, об осени, многие из нас мы по-разному оцениваем свою плодовитость. Конечно, мы думаем о том, что мы такие добрые, мы хорошие, мы кому-то помогли, мы кому-то, кого-то поддержали, кого-то через дорогу перевели пожилого, да, кому-то из детского дома конфеты подарили, кому-то еще что-то сделали. И мы думаем: вау, я такой хороший, я такая добрая, я такой замечательный прохожему, который попросил у меня, чтобы я дал ему что-то, я дал рубль или гривну, и мы думаем: я такой хороший и такой замечательный. Это так, вы хороший, вы добрый. Я вот как-то размышлял, если бы вот на нашей доброте у нас появились возможности Христа, Спасителя. Вот вы такая добрая, и тут вдруг у вас все возможности, как у Господа Иисуса, появились бы. Что бы вы сделали? Включите ваше воображение. Что бы вы сделали? Наверняка кто-то, кто любит образование, сказал бы: я бы построил столько университетов, чтобы все были образованными, чтобы все знали очень много, и чтобы образование снова стало бесплатным, и любой желающий учиться мог бы выучиться. Так бы было классно, так бы было замечательно. Кто-то другой бы сказал: а нет, если бы у меня такие возможности, как у Господа, появились, я бы настроила детских домов, и туда бы все сироты пришли бы, и туда бы, вау, я бы все это, ни одной сироты бы не осталось в нашей стране, в нашем народе. Мы бы их кормили, мы бы их одевали, мы бы им песенки пели, мы бы им рассказали, что мы их любим. Я бы создала для них уют и комфорт. Кто-то бы, наверное, сказал: а я бы построил квартиры всем беженцам из Луганска, Донецка, которых сегодня такое трудное время. И вообще во всем мире, во всех странах, где есть только беженцы, люди, которые лишились крова, люди, которые находились под пулями или еще пережили какие-то трагедии, они убегают с того места, где они жили. И я бы им настроил жилья, чтобы они жили в комфорте, уюте. Кто-то, наверное, бы настроил больниц, госпиталей и платил бы огромные зарплаты хирургам и другим врачам, чтобы операции делали бесплатно. Кто-то бы настроил аптек и закупал бы лекарства. И мы так можем продолжать и продолжать. Я читаю Слово Божье, об Иисусе. Он участвовал в сотворении мира. Он знал человеческую природу. Он видел нужды обездоленных. Он сострадал тем, которых люди унизили, обидели, общество отвергло. И Иисус Христос протягивался тех, к тем, которым нужно, которых нужно было напоить, которых нужно было накормить. И Иисус видел нужды общества, нужды человечества. И вот что я читаю. Евангелие Матфея. И читаю этот стих из Евангелия Матфея. 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». И я думаю, Господи, у Тебя были все возможности, Иисус, у Тебя было что-то великое. Ты мог сделать самое что-то грандиозное на этой земле. А Иисус, исполняя волю Божью, зная нужды людей, видя страдания людей, зная нужды в образовании, нужды в одежде, нужды в крови над головой, видя нужды людей, что они нуждаются во многом, Иисус ходит по этой земле и проповедует Евангелие Царствия, вечное Евангелие. И Иисус Христос понимает, что есть что-то самое важное, что-то важнее уюта, комфорта, важнее лекарств, важнее электричества, важнее воды, важнее одежды для человеческого сердца испорченного. Может помочь Евангелие Царство, благая весть, Слово Божие может изменить душу человека, и грешная душа, она примет Слово Святого Бога, и тогда все остальное приложится в жизнь таковых людей. Мы говорим сегодня о приношении плода. Конечно, я знаю, что многие из вас, вы хотите быть добрыми, и добрые, вы хорошие, вы должны помогать, мы должны утешать, мы должны протягивать руку тем, которые нуждаются. Да, это все должно быть в нашей жизни, да, это мы делаем, но есть что-то большее. В наших устах есть та же самая благая весть, которая была в устах Иисуса. Евангелие – это хорошая новость, это самое лучшее, самое важное, что может приобрести человек на этой земле. И его курс жизни навсегда изменится, навечно. Вечность придет в его душу. Братья, сестры мои, но почему, я задаю вопрос, почему, когда приходит время созревания, время зрелости в наших жизнях, время приношения плода, почему мы, как христиане, которые имеем перед собой пример Иисуса, которые понимают значение благой вести, мы понимаем значение Евангелия Царствия. Почему так мало плода? Почему мы так мало говорим о Евангелии? Почему мы так умными такими становимся? Что мы готовы помочь, мы готовы денежек дать, мы готовы устроить кого-то, мы готовы поддержать, хлебом накормить, водой напоить. Мы готовы это сделать. Но рассказать о Евангелии, об Иисусе, мы почему-то стыдимся. Мы почему-то не говорим. Пригласить кого-то в церковь. Знаете, как мы говорим? О, ну куда я приглашу? Куда? В мою домашнюю группу. Да у нас все такие тут куда-то. Тут такие собрались у меня в домашнюю группу. Боже мой, куда я тебя... Не-не-не, я не приглашу даже. Пусть человек погибает. Я ему помогу как-то. Я ему скажу теплые слова. Я его проведаю в больнице. Я дам ему денежку на лекарства. Но принести плод, рассказать о Евангелии, рассказать об Иисусе, Спасителе, Даятеле жизни, о том, который меняет не просто внешнюю сторону или внешние обстоятельства, но который преображает человеческое, крайне испорченное, растленное сердце, тот, который меняет души людей, тот, который производит перемены изнутри наружу. Ой, что обо мне подумают? Что обо мне скажут? Что? О чем? Как? Да я лучше добра много сделаю. Да я лучше самым богатым буду бизнес. Я поддержу служение. Я не против, ты поддерживай служение. Я не против, ты помогай. Я не против, ты корми. Корми голодных. Я не против. Помогай наркоманам, алкоголикам. Помогай тем, кто попали в тюрьму. Это все важно делать. Но неси им Евангелие. Говори им о Спасителе. Говори им об Иисусе. Приглашай их в Дом Божий. Чтобы они узнали, что есть церковь, есть место, где люди призванные собираются вместе, чтобы славить своего Господа, чтобы почтить своего Царя, чтобы воздать Ему славу и хвалу. Я не буду убеждать вас, я не буду вам много говорить, но я хочу, чтобы вы это увидели в Писании. Прочитаю некоторые стихи. «Нам нужно быть плодоносными». Осень приходит, сезон осени. Приходит время в нашей жизни, когда у нас должно быть много плода. Бог желает, чтобы мы приносили плод. Иоанна 4:36 говорит, «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что сеющий и жнущий вместе радоваться будут». Иоанна 15:16, «Не вы меня избрали». А я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Скажи соседу, иди и приноси плод. А теперь себе самому скажи, иди и приноси плод. Иди, шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего вы не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам. А теперь чуть дальше. Римлянам 6:22 апостол Павел пишет, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Скажите, святость. Святость. А конец – жизнь вечная. Конечно же, плод наш есть святость. В нашей жизни мы должны практиковать жить в святости. Наша жизнь должна отличаться от людей, которые не знают Бога. Мы читаем в Библии, в Ветхом Завете, один человек проходил мимо дома одной семьи, и женщина обратила внимание на этого человека, и она говорит своему мужу, «Это человек, который проходит мимо нашего дома, он святой». Он пророк Божий, он святой. Она говорит, давай построим ему одну комнату у нас наверху, чтобы когда он проходил мимо, он мог остановиться и переночевать, отдохнуть, если ему нужно, чтобы у нас было место для него, чтобы почтить его. Этот человек святой. Эта женщина увидела, что он святой. Что люди о вас говорят? Которые вас знают. Могут ли они сказать, что эта женщина, которая работает с нами вместе, она приходит так же точно, как другие, она не опаздывает, она уходит, она трудится, работает, но она святая, она другая, на ней видна Божья благодать, на ней видна Божья слава. Этот мужчина, который проходит, который сосед, он святой, он отличается от других, он отличается, он святой. Наш плод, плод, святость. Вы скажете, а зачем, а для чего? Чтобы другие были привлечены к нашему Господу, к нашему Царю, чтобы они обрели праведность и святость, чтобы они узнали о вечной жизни, чтобы они увидели Божью благодать и Божью силу. Почему же так случается, что когда мы дольше с Богом, у нас иногда становится меньше плода? Почему приходит бесплодие в жизнь некоторых из нас? Почему? Я хочу напомнить вам одну историю, я ее прочитаю, и потом две мысли всего-навсего выскажу. Две причины. Их может быть намного больше, но некоторые причины. Вторая Царств, 6 глава, 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и увидела царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем». Уничижила его в сердце своем. Вот такая картина. Я хочу вам напомнить. Давид решил перенести ковчег Господень, присутствие Божье в свой город. Ну, и знаете, он по-царски решил это сделать. 30 тысяч людей, определенную колесницу, наверное, да, позолоченную или какую-то, и все. И вот этот ковчег идет, и на одном из бугорков, или, может быть, долинка какая-то была, накренился этот ковчег. И, помните, руку протянул один человек, чтобы не упал ковчег Божий. И этот человек умер, Бог поразил его, и Давид испугался. Он испугался, и он оставил на поле одного человека этот ковчег и не захотел идти дальше. Через какое-то время, несколько месяцев прошло, и он слышит, что этот человек, на поле которого ковчег, благословлен. В нем благословение, благословение у него в доме, благословение у него на поле, благословение в его детей. Он благословлен всем. Люди увидели разницу, что этот человек стал другим. И Давид начал искать, как мне принести Божье присутствие в мой город. И он тогда начал читать. Оказывается, у Бога есть инструкции. Оказывается, не нужна Богу золотая колесница. Не нужны Богу просто 30 тысяч людей. Богу, у Бога есть инструкции. Нужны священники. Нужно взять шесты. Есть у ковчега определенные кольца. 6 человек должны нести этот ковчег. И Давид это почитал. Он взял это и начал делать, как говорит Бог. И начал приносить жертвы, танцевать, плясать, потому что Божье присутствие приходит в его город, Бог приходит в его жизнь, Божье благословение будет в его доме. Он радуется, веселится, танцует. И он подходит к дому своему, или, может быть, это было где-то рядом, и жена его, Мелхола, царская дочь, она из окна смотрит. Боже мой, Боже ж ты мой, вообще никакого царского протокола. Я-то выросла в царской семье. Ну разве так перед рабынями, перед служанками можно танцевать, как сумасшедший, руки поднимает? Ну, точно колхозник, за кого я вышла замуж? И она его... уничижила в своем сердце. Она посмотрела. И не только, когда он пришел, она ему говорит: слушай, ну разве так можно было унижаться перед служанками? Разве можно было так выглядеть перед... Ты же царь! Ты бы хотя меня спросил бы, я бы тебе рассказала протокол, как надо важно идти. Пусть другие бы танцевали под танцовку, я бы тебе создала группу женщин, послала мужчин, а они бы это... А ты как ты себя вел? А Давид говорит: перед моим Господом я танцевать буду, я плясать перед служанками, перед рабами, кто бы ни был. Я люблю моего Господа, моего царя. Если вы дочитаете эту главу до конца, вы увидите, в последнем стихе будет сказано, что она осталась бесплодной навсегда. У нее не было детей. Она уничижила своего мужа. И у нее не было детей. Она царская дочь. И она потом жена царя. У нее есть прислуга. У нее есть спальня красивая, дом красивый. К ней с трепетом относятся. Ее почитают. Но она ходит и всю жизнь знает, что она не исполнила предназначение женщины. Она знает, что она никогда не стала матерью. У нее все есть, но она знает, что она не исполнила Божье предназначение. У нее все внешне хорошо, но в душе и внутри нету радости, потому что нету плода. Она не родила детей. Что происходит? Я задумываюсь, спрашиваю Господа, почему некоторые верующие люди стали бесплодными? И Дух Святой показывает, по крайней мере, мне две вещи очень четко и ясно. Первое, это то, что некоторые в сердце своем уничижили простое, но вечное Евангелие. Кто-то поставил образование выше, кто-то милосердие поставил выше Евангелия, кто-то бизнес поставил выше Евангелия, кто-то силу поставил. А говорит: ну как я ему расскажу? Он же такой образованный, как я ему о Христе расскажу? Он же это не поймет. Евангелие – это сила Божья на этой земле. Апостол Павел говорит: я не стыжусь благовествования, потому что в нем есть сила ко спасению. И Иисус Христос, присутствуя при творении, имея все возможности на этой земле, мог творить любые чудеса, но он ходит и проповедует Евангелие, потому что ничто не может изменить человека изнутри, только Евангелие. Деньги не могут изменить, бизнес не может изменить, богатство не может изменить, здоровье не может поменять. Многие вещи, которые хороши, добры, их стоит делать, но они не могут изменить человеческое сердце. Сердце человеческое может поменять Бог, Господь Иисус. Евангелие в том, что Иисус Христос пришел в этот мир и заплатил цену за грехи человека. Это так просто, но, с другой стороны, это так сильно, это могущественно. Евангелие преобразило вашу жизнь. Евангелие дало вам свободу от греха. Евангелие Иисуса дает мир и покой вашей душе. Евангелие Иисуса. И это очень важно. Некоторые из нас через какое-то время мы уничижили Евангелие, простоту Евангелия. Мы хотим быть добрее Иисуса. Мы хотим быть умнее Иисуса. Мы хотим быть богаче Иисуса. Мы хотим всеми другими какими-то вещами достичь плода в нашей жизни. Но Иисус показал пример. Простое Евангелие, и оно в твоих устах, и оно в твоем сердце. Не уничижай силу Евангелия. Нет ничего больше в этом мире для человека. Неважно, богатый он, бедный, нищий, обутый, одетый, здоровый, больной. Какой бы ни был человек, самое сильное, в чем он нуждается, это Евангелие Иисуса Христа. Открой свое сердце, услыши это. Евангелие Иисуса Христа. Первое. Вы со мной? Да, помните первое. Уничижение Евангелия. Евангелие нас спасло, но почему-то мы начинаем думать, что других другое что-то спасет. Других деньги спасут, богатство. Сейчас все оценивается деньгами. Раньше бабушки у подъездов разговаривали о своих внуках, какие хорошие, какие замечательные. Сегодня послушайте некоторых бабушек. Они знают, что такое евро, что такое доллар, почем... Баррель нефти знают даже, бабульки у подъезда, да, вот. Не жизнь человека оценивают, у меня столько зарабатывает, а у меня столько, а вот это то, а вот это, а это. Нет. Давайте будем внимательны к голосу Духа Святого. Давайте будем смотреть на Бога. Иисус проповедует Евангелие. Евангелие Царствия. Не уничижайте Евангелие. Самое лучшее, что мы имеем в наших устах и сердцах, это Евангелие. Это благая весть для спасения грешников. Второе, что мы иногда делаем? И почему мы потом бесплодны? Потому что мы тоже ж царские сыновья, царские дочери. Мы уже что-то узнали из Писания. До того, пока мы не пришли в церковь, мы... чувствовали себя грешниками, а сейчас мы уже святые. И плод наш святость, ой, святость. Только пророк Божий по земле ходил, да, вот, и его увидели, что он святой. А мы некоторые, как Мелхола, уже с окна на грешников смотрим, да, ой, какие сумасшедшие! Я же такой святой. Мы святость не туда направляем. Да, вот. Я же так... Ой, да он вообще никуда... Как Тиму Иван какой? Какой? Вообще ничего не понимает. Вообще тупой. Как, куда его в церковь? Куда? Да вообще вот, танцует, пропивает жизнь, гуляет. Или куда там его... И все. И мы так... с окошка смотрим, а с высоты, когда мы смотрим, да, на других, ой, страшные у них жизни, ой, грешные они, ой, они же вообще ничего не понимают, не знают, они вообще ничего, да никак ничего. Кто? Этот Васька мой сосед. Да ты ж пастор, что его в церковь привел? Да вы что? Да вот эту тетю Соню. Да тетя Соня, да вы что, пастор? Куда в церковь ее пригласить? Да вы что? Нам такие люди не нужны вообще. Там пастор. Это все, церковь будет вся страшная, заразится. Все, будет инфекция по всей церкви. Мы уже, мы такие эксперты. Мы такие великие, святые. Мы уже свысока смотрим, мы уже видим недостатки других. Он никогда не покается, он никогда не изменится, она никогда не преобразится. Да что вы такое, я уже 3 раза его приглашал, он не хочет никуда идти и никуда не пойдет. В ад дорожка ему стелится, пастор, что вы там рассказываете и так дальше. И мы внутри мы такие святые, мы же царские. Мы, вот знаете, вот как Мелхола, она вот с позиции царской дочери и жены царя посмотрела на него, на Давида. Ой, Боже мой, ничего не понимает в жизни, Боже мой. Ничего, ничего. И уже ж царь, уже ж пора научиться, уже ж пора, уже ж... Не, ничего. Понятно, что его от овец забрали, вот такой он и есть. И она уничижила, унизила презрение определенное. Презрение, фу, он алкоголик, фу, он наркоман, да вообще, она вообще беспорядочный образ жизни, он вообще непонятно кто и что, и у нас свое предубеждение. И мы уничижаем, я же лучше, я же царская дочь, у меня же все по-другому. Мы забыли, где мы когда-то были. Мы забыли, где нас Иисус нашел. Мы забыли, что мы без Него были потеряны, что мы никому не были нужны. Мы это забыли. Мы забыли, что это Он протянул к нам святые руки. Мы забыли, что мы были испачканы грехом и беззаконием и нечестием. А сегодня мы царские дети. Да, это сделал Иисус. Да, это сделал Отец. Это правда. Мы царские дети. Мы святые. Но мы святые для того, чтобы прикоснуться к страждущим. Мы святые для того, чтобы прикоснуться к больным. Мы святые, чтобы рассказать Евангелие погибающим. Мы святые для того, чтобы поделиться благой вестью, сказать, это Бог сделал со мной. Это Бог может сделать и с тобой. Бог дал это мне, и Бог даст это тебе. Я верю, что в твою жизнь придут изменения. Я верю, что ты начнешь действовать, поступать иначе, когда Бог коснется твоего сердца. Она уничижила его в своем сердце, и пришло бесплодие в ее жизнь. Рядом с вами соседи, рядом с вами ваши друзья. Может быть, там, где вы работаете, есть кто-то, кого вы считаете, что он недостоин Божьей любви или благодати. А может, стоит посмотреть на него иначе? Может, стоит что-то сделать и принести плод? Принести плод, рассказать Евангелие, пригласить его в Дом Божий. Он не придет, мы сразу говорим. Мы сразу некоторых уничижаем. Мы сразу некоторых отрезаем. О, он никогда не придет. О, да я уже приглашал 5 раз. Да я уже говорю... Не-не-не-не, вопрос не в этом. Вопрос совершенно не в этом. Твоя часть рассказать Евангелие. Твоя часть молиться за такого человека. Твоя часть не унижать. Имея достоинство царское, тебе стоит иначе смотреть на людей. Тебе стоит их любить. Тебе стоит их благословлять. Тебе стоит с ними делиться благой вестью, вечным Евангелием. Тебе стоит это делать. Еще один пример. Еще один пример. Одна девушка, вы знаете этот пример, не буду весь его читать, прочитаю несколько стихов, 4 царство, 5 глава, 2 стих. Сириане пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неимановой. И пошел Нейман, 4 царство, чуть дальше, 4 стих, и передал это господину своему, говоря, так и так, говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. Не буду все, вот некоторые выдержки. Маленькая девочка, она взята в плен и служит военачальнику сирийскому, Нейману, в доме. Она служанка. Она служит, она убирает, она гладит. Может, ей разрешили подавать пищу на стол военачальнику. И она увидела нужду у великого человека, у военачальника, у него все было хорошо, дом хороший, все было, жена хорошая, семья хорошая, но он страдал, была проказа у него на теле, у него была нужда. И эта девочка говорит Евангелие этому человеку. Она говорит, у нас в Израиле. Где в Израиле? Да мы же взяли в плен вас, да мы же воюем. Нет, есть, есть пророк. У нас есть Бог. У нас есть пророк. Если он за вас помолится, или он скажет вам слово, вы будете исцелены. Военачальник идет к своему начальнику, к царю. И говорит, разреши мне пойти туда, к царю израильскому, попроси, чтобы меня приняли, и чтобы пророк там помолился за меня. Маленькая девочка, служанка в доме. Помните, всю историю не буду пересказывать, этот военачальник получил исцеление. Кожа у него стала, как кожа младенца. Представьте, он вернулся домой. И подумайте, Мелхола всю свою жизнь чувствовала, что она не исполнила Божье предназначение, будучи царицей, живя в царских домах, принимая почести, внутри чувствует, что не исполнила Божье предназначение. Девочка, служанка, внутри чувствует себя королевой. Внутри себя чувствует самой счастливой на земле, потому что она не постыдилась Евангелия. Она не постыдилась народа своего. Она не говорила, да он не придет, наш народ вообще в плену. Что там наш царь, что там наши пророки? Как мы иногда говорим, да он не придет в церковь, он не придет к нам. Он никуда, да вы что вы говорите? Нет, она это не говорила. Она сказала, она не боялась, она не стыдилась, она сказала, она могла служить, она могла делать много добра в доме Неемана, она могла за ним ухаживать, она могла управлять, может быть, через время всем его домом, он бы на нее еще больше навесил ответственности, о ней бы написал где-то, что самая лучшая служанка у меня, это девочка из Израиля. Так никто еще не служил. Но вопрос был не в этом. Она служила хорошо. Но она открыла уста и сказала Евангелие. Она сказала хорошую новость. Она сказала что-то лучшее. Она сказала, потому что в устах ее было слово о живом Боге. В устах ее было слово о спасении. И она сказала, и высвободила это слово. Вы представляете, когда ее начальник пришел и рассказал, что он исцелен? Она совершенно иначе тогда смотрела на жизнь. У нее был плод. У служанки был плод. Этот человек был исцелен. Этот человек знал о Боге. Этот человек, который был главой дома у нее, которому она служила, он перестал поклоняться идолам. Он перестал служить другим богам. В нем произошли величайшие изменения. Эта служанка, девочка, имени мы ее не знаем. Мы ее имени даже не знаем. Но она жила как королева, как царица. Она знала, что она исполнила Божье предназначение. Она знала, что этот человек, который был далек от Бога, стал близок к Богу. Жизнь его изменилась, и исцеление он получил. Она не уничижила Неемана, не сказала, он язычник, грешник, вот он воевал с нами, нас в плен брали, вот столько всего, это ужас один, это просто караул, убить его надо. Не-не-не, она увидела нужду, нужду в нем. Нужда у него была, у него все было, но была одна нужда. И она сказала, что этой нужде может послужить только Бог. На эту нужду ответить может только Господь. Не ваши заслуги, не ваши ордена, не ваша власть, а только Бог, который есть в моем народе. Бог, которого мы знаем, Бог живой, Бог всемогущий, Бог спасающий, Бог исцеляющий. Он дарует спасение, Он живой, Он сегодня действует, Он сегодня может коснуться твоего сердца, Он сегодня может восполнить твою нужду, Он сегодня может тебе ответить, Он сегодня. Аминь. Я не знаю, еще не слушал, что вы слушали в среду. Если будет запись, я сам ее послушаю, что говорил Боб Сордж, уча в среду. Я знаю, что этот отрывок был из Евангелия Луки, потому что он мне написал тему молитвы, и тему названия, и тему служения, и тот отрывок, который он написал, и я его прочитывал. Я не знаю, о чем он говорил, может, он это вам не говорил, но я прочитывал о тех трех безыменных персонажах. Вначале Иисус учит о молитве, а потом появляются три персонажа. Они названы друзьями. И мы читаем, что один друг зашел к другому другу в полночь. Не зашел, а стучит. Стучит и говорит, открой. Тот говорит, я уже в постели. Дети мои, жена, мы уже отдыхаем. Порядочный отец, да? Не в интернете, не в таночке играет 12 ночи, да? Вот, не в Фейсбуке сидит 12 ночи, да? Вот, говорит, в постели я, жена моя, дети мои, у него достаток, у него достаток в доме, у него дети. А тот стучит, говорит, отвори, отвори. Ко мне еще один друг зашел, ко мне в дом мой друг зашел. А у меня нечего ему предложить. И интересные слова Иисус говорит, что если он не встанет из постели и сразу по дружбе не даст, то даст ему то, что он просит, по неотступности. Правда, да, вот? Этот пришел не вовремя, пришел не в сезон, пришел среди ночи. А посмотрите, какой же пришел. У этого и жена, и хлеб, и дети, все. А друг пришел, у которого хлеба даже среди ночи нету. Вас это никак вот не впечатляет. Мирская дружба. Я юрист, и у меня друзья юристы. Я доктор, и у меня все доктора юристы, адвокаты, еще кто-то, все друзья. Вот я, кто там, да, вот, у меня такие все мои друзья, вот только такие. Я царская дочь, и все у меня царские такие же. Царицы тоже мои друзья. Да, вот это мирская дружба. А на чем она строится? На таких же, как я. Такие, вот это только мои могут быть друзьями. Вот они такие. Вот они мои друзья. О, они такой же статус имеют в обществе. На такой же машине ездят. Они в такой же, их дети в такой же школе учатся. И конечно же, они мои друзья. Я среди таковых ищу друзей. Ну как ко мне какой-нибудь голодранец в 12 часов ночи может стучать и просить, хлеба у него нет? Как он может называться моим другом? Видите, дружба, которую описывает Иисус, отличается от мирской дружбы. Там дружба не по статусу, а дружба по верности. Друзья, которые верны друг другу, независимо от статуса, есть хлеб или нету хлеба, есть сало или борщ, или еще дружба совершенно на другую. Я не знаю, не говорил ли, говорил, может быть, что-то подобное пастор, который нас проповедовал, но я хочу, чтобы вы это увидели. Я читал, я смотрю на это, думаю, Господи, как же мы иногда по-другому смотрим на все. Мелхола, царская дочь, а он там танцует. Как это он может такое делать? Если бы он вырос в царском доме, он бы так не поступал. Он бы знал все протоколы царей. Он, что ж он делает? Он ее муж. Я не говорю даже просто о дружбе. Еще одну вещь, которую я заметил. Может быть, пастор об этом говорил, не знаю. Может, не говорил. Когда говорится о неотступной молитве, интересно, что этот пришел в полночь, он просил хлеба, но он просил не для себя, не для себя, а для своего друга, который зашел к нему. Он пришел не вовремя, потому что дружба – это когда ты можешь прийти не вовремя. Дружба – это когда ты можешь прийти нежданно. Дружба – это когда ты появляешься не в сезон, и тебя принимают, тебя любят. И он пришел, и он просит. И говорит, дай мне хлеба, потому что ко мне друг зашел с дороги, еще один, да, вот. Он зашел ко мне, у меня нету хлеба. Я вот такую тебе друг, нету хлеба, я стучу тебе. В 12 ночи, не вовремя я пришел. Дай мне хлеба. Но я прошу не для себя. Я пришел не вовремя, не за себя попросить, не за мой шкурный вопрос. Я пришел не вовремя попросить для моего друга, для того, кто стал моим другом. Конечно, если мне нужно, то я пойду не вовремя, когда угодно. И как... А когда для кого-то, и кто-то пришел, и кто-то не вовремя, пойду ли я просить у кого-то? Вступлюсь ли я за кого-то? Меня это сражает. Наповал. Вот это любовь, вот это верность, вот это преданность. Ради друга. Ради друга. Помните, мы все еще говорим о принесении плода. Я хотел бы спросить, а есть ли у вас кто-то, если у вас кто-то среди грешников, может быть, не вашего статуса, может быть, не совсем из вашего окружения или профессии. А если кто-то из грешников, кому вы дали свой телефон и сказали в любое время, даже если ночью позвонишь, звони, я не буду его выключать. Я обращусь к моему лучшему другу в тот момент, и зайду, я помолюсь. Мой телефон будет месяц не включен. Звони мне, или приди в любое время, я с тобой помолюсь, в любое время, я доступен, пожалуйста. И то, чего у меня нет, я попрошу моего Господа, я попрошу, Он даст тебе. Он мой друг, я к Нему могу из-за тебя прийти, к Нему могу не вовремя, в любое время могу прийти. К моему другу Иисусу из-за тебя я проснусь и пойду, я буду молиться, я буду вставать, я буду просить, чтобы Он коснулся твою жизнь. Я буду ради тебя доступен. Мое сердце открыто, мой телефон для тебя включен, Только один звонок, только позвони, я послужу тебе, Я приду молить, я сражусь за тебя, я пойду к Господу, я буду неотступен за тебя, я не хочу, чтобы ты погиб, я не хочу, чтобы ты потерял то, что лучшее Бог предназначил для тебя, я не хочу, чтобы ты пошла в ад, я буду сражаться, я буду молить. Да, я могу много доброго сделать, да, я могу хорошее сделать, но есть самое важное, за что я стану в пролом и буду молиться, я буду постить. Я буду ходатайствовать, я буду просить Бога день и ночь. Если ты зайдешь не вовремя, я обязательно пойду к моему другу, и я возьму у него то, что нужно для тебя, потому что у меня с ним тоже неравная дружба. Он царь, он Бог, он пролил за меня кровь, он пришел ради меня, он с небес пришел, он без греха, и он назвал меня своим другом, у нас с ним дружба, и я проявлю дружеское отношение к тебе. Я послушаю твоей нужде, я открыт для тебя, я хочу, чтобы ты познал, что есть Евангелие, вечное Евангелие. Твоей душе может помочь только Бог, только Господь. Да, я помогу тебе, да, я дам тебе одежду, да, я накормлю тебя, но есть что-то, что я должен попросить у своего друга для тебя. И если вы послужите Евангелием, братья и сестры, возлюблены, если Нейман в Израиль пошел, придут они и в церковь. Куда хочешь они придут. Главное, чтобы в вашем сердце не было уничижения. Главное, чтобы вы Евангелием делились. Они преодолеют все непонятные культурные, национальные, религиозные, медийные, какие хотите, политические барьеры. Эти все барьеры рухнут. Потому что если вы послужите нужде человека, который может послужить только Бог, человек пойдет куда хочешь. Он пойдет к Богу, не просто куда хочешь. Простите за это выражение, я имею в виду в любое здание, в любое помещение, неважно куда. Он пойдет, как Нейман, куда угодно, чтобы принять от Бога силу и благодать. Прошу вас, не будьте слишком святыми, в кавычках, чтобы унижать и уничижать и презирать других. Бог любит людей. Бог любит людей. Бог любит людей. Дьявол и грех разрушили их сердца, их души, сломили некоторых из них. Вы когда-то тоже были грешником, грешницей потерянными. И вас Бог нашел, привлек к себе. Не будьте слишком святыми, чтобы с окна смотреть на грешников и уничижать их. Не будьте слишком умными христианами, такими умными и образованными, что вы уничижаете самую простую весть. Евангелие, благую весть, она простая, но могущественная, способная исцелять сердца, способная лечить души, способная делать из людей разрушенных, разбитых, раздавленных, делать людей с царским достоинством, людей, которые носят в себе образ Бога, людей, которые переполнены Божьей благодатью и силой. Иисус не постыдился Евангелия. Имея возможности больше, чем я и вы, Он проповедовал Евангелие. Апостол Павел отказался от всех привилегий, от всей той учености, всего того статуса, который он имел в обществе, ради того, чтобы касаться грешников. Иисус оставил небо, оставил лучшее, чтобы быть рядом и прикасаться к грешным людям, чтобы дать им надежду, чтобы они обрели спасение. Конечно, вы много хорошего делаете. Конечно, вы добрые люди, замечательные. Я сам лично много слышал доброго о многих из вас. Но это чуть-чуть по сравнению с тем, что знает о вас Бог, что вы добрые и хорошие делаете. И я вдохновляю вас, продолжайте делать. Это делайте. Но не уничижите Евангелие. Пусть Евангелие будет выше ваших дел, ваших знаний, вашего опыта, ваших достижений, ваших богатств, которые вы имеете. Евангелие нашего Господа Иисуса Христа. В нем сила для трансформации человеческой души и человеческого сердца. Евангелие – сила. Второе. Не пренебрегайте людей. Не пренебрегайте людей. Пусть Бог поможет вам в этом сезоне осени сделать кого-то для себя другом. Да, может быть, он будет не с вашего общества. Может быть, с вашего общества скажут, да ты что, о каком Боге говоришь? Да ты вообще фанатик, куда ты ходишь? Может, они не услышат. Найди кого-то, кто начнет принимать. Откройся для такой дружбы. Начни приходить Богу не вовремя. Поставь, заведи иногда в 12 часов будильник и пойди к Иисусу и помолись за твоего друга, может быть, соседа или родственника, который пропадает в грехах, в водке или в наркотиках, или в интеллектуальной гордыне, или еще в чем-то находится. Пробудись, встань и молись, скажи: Господь, я не отступлю, я буду молиться, я буду стучать. Каждый вечер в это время, каждую ночь, когда тишина, когда он пропадает, я буду стучать. Я выделю эти 15 минут, я буду стучать к тебе, Господь. Спаси, найди, исцели, преобрази, сохрани, привлеки к себе. Дай мне возможность снова и снова пригласить. Бог мой, накорми своей манной небесной этого человека, чтобы он обрел вечную жизнь, чтобы она обрела Божью благодать, чтобы он или она увидели свет Божий и силу Божью, и благодать Божью, и благословение Божье. Бог оставил нам примеры. Пример царской дочери Мелхолы. У нее было имя, у нее известна родословная. Она вышла хорошо замуж. У нее все, кажется, внешне получилось. Но внутри бесплодие. Внутри она бесплодна. Проходили годы, великолепие, красота, и многие вещи, они не радовали ее. Внутри она была бесплодна. Второй пример. Это девочка, маленькая девочка, служанка, прошедшая, может быть, через какие-то унижения, убегающая от войны и от того все, что происходило, служит у Неймана, военачальника сирийского, безбожника или язычника, я не знаю, как его можно было бы еще обозвать. Она делает свою работу хорошо, но она увидела нужду, и она сказала Евангелие. Она не постеснялась, она из такого, кажется, униженного положения, Она сказала Евангелие. И Нееман пошел. Пошел и к царю. Пошел и к пророку в Израиле. Когда пророк не вышел, он рассердился, потому что нарисовал себе картинку, каким должен быть пророк, как его должны встретить с почестями. Видите ли, пришел великий человек. А пророк послал слугу, говорит, иди, окунись вот там в нашей речке 7 раз. И он рассердился, ушел. Как могли со мной так поступить? А что наши реки Дамасские не такие, как эта река? У него было негодование, противление на Божье Слово. А потом слуги тоже добрые нашлись. Говорят, слушай, если бы пророк сказал что-то большое сделать, полдома отдать, ты бы отдал за здоровье? Да, отдал бы. Так окунись 7 раз. Тебя попросили проще прочего сделать. Он говорит, стоп, точно. Да, Евангелие, такое простое Евангелие. Вот так просто. Да я думал, тут же про так, тут же должно быть вот так вот. Так просто окунись. Решил окунуться. Вышел, и кожа как у младенца. Чудо пришло в его жизнь. Потому что маленькая девочка высвободила это чудо. На кого ты хочешь быть похожим? Какое решение ты сегодня принимаешь? Какое решение вы сегодня? Я не хочу просто быть сладким певцом для вас, чтобы вы послушали, ой, пастор хорошо рассказал так, и вы пошли. Какое решение ты примешь сегодня? У нас начались домашние группы на этой неделе уходящей. Каждый из вас получил такой дневничок. Мы будем читать каждый день, кроме воскресенья, одну главу из Нового Завета. Все вместе, всей церковью, чтобы присутствие было Божье над нами. Не только в воскресенье мы всплывали и Божье присутствие глотали, а чтобы оно с нами каждый день было, там, где мы есть. Каждый день хотя бы одна глава. И мы записываем Слово Божье. Мы читаем его и записываем, за что мы благодарим Бога, за что мы молимся. Если вы не получили по какой-то причине, или вы решили пока не присоединяться к домашней группе, там внизу на столике, ресепшене таком, возьмите, пожалуйста, одну себе такую книжечку, читайте, все равно читайте Слово Божье вместе со всей церковью, чтобы Дух Святой вас касался. Но там, на первой страничке, есть таких 5 строчечек. Впишите, пожалуйста, примите решение, вписать туда 3, 4 или 5. Мне хотелось, чтобы вы приняли решение. Вы скажете, пастор, ну как? Ну что это такое важное решение? Да, это очень важное решение. Когда вы впишете кого-то из греха, не просто кого-то, а кого-то, за кого вы будете молиться, за кого вы вовремя и не вовремя будете приходить к Богу, к вашему другу и просить за них, чтобы принести плод. Я не знаю, что вы думаете, а мой Бог, мой Отец, который не страдает потерей памяти, память у которого лучше всех нас, Он вписал мое и ваше имя в книгу жизни. Он вписал. Он не поленился. Он записал. Ты тоже запиши кого-то, кто будет плодом твоей жизни. Запиши, за кого ты молился. Впиши и позволь Духу Святому, чтобы Дух Святой действовал через тебя. Послужи этим людям Евангелием. Пригласи этих людей на праздник благодарения, который будет у нас 6 ноября, воскресенье. Да вот, пригласить, поставь это за цель, молись, ходатайствуй. Не говори, они не придут. Не говори, что им это не нужно. Найди нужду в них. Увидь нужду в них, как эта маленькая девочка. И послужи этой нужде. Послужи, помолись, попастись, сразись за эти души. Расскажи им Евангелие Господа Иисуса Христа. Конечно, у тебя может быть идея стать великим политиком. Иисус не стал великим политиком, чтобы спасти свою твою душу. Иисус не стал мультимиллионером, чтобы спасти твою душу. Иисус не стал великим строителем и построил тысячи госпиталей. Нет, нет, нет. Он пошел на крест за меня и за вас. Продолжай делать добро, но не уничижай Евангелие. Говори о благой вести. Свидетельствуй о Боге. Говори о Его любви. И ты будешь видеть жизни людей преображенными. Не вписывай просто так людей. Пиши тех, для которых ты готов стать другом. Пиши тех, для которых ты будешь открыть 24 часа в сутки, которые смогут тебе ввалиться в полночь и сказать: «Терми меня, я пришел к тебе». И ты пойдешь к своему другу и скажешь: «Бог, я не могу их накормить, у меня сил не хватит их накормить. У меня сил не хватит таким дать что-то. Бог мой, я не знаю, я к тебе бегу». И ты забежишь в комнату и скажешь: «Господи, помоги мне, яви чудо для них, чтобы Слово Твое пришло в их жизнь». И Бог благословит тебя обильно, и ты принесешь много плода. Я верю, много плода, много плода, много плода, много плода. Давайте мы поднимемся, поднимемся. Служители прославления, приходим, пожалуйста, на платформу, служители прославления. Склоните ваши головы. Может быть, кого-то из вас Дух Святой обличает и говорит, что ты унижаешь Евангелие. Я не хочу вас, чтобы вы вышли с чувством вины или осуждения. Обличить может только Дух Святой. Если Дух Святой говорит вам, что вашим сердцем, вот знаете, вы обо всем можете с людьми поговорить, но кроме Евангелия. Или, может быть, вы все готовы сделать для человека, но кроме Евангелия. Каким-то образом, почему-то, я не знаю, вы уничижаете Евангелие, самую лучшую весть, благую весть. Нет вести лучше, чем весть Евангелия на этой земле. Если это произошло по какой-то причине с вашим сердцем, просто там, где вы стоите, скажите: «Господи, прости меня, Боже, прости меня, что в суете, в делах как-то поменялись мои ценности, мои приоритеты. Так как-то случилось, что я не говорил, как говорил раньше, не свидетельствовал, как свидетельствовал раньше. Или, может быть, я никогда не свидетельствовал. Могу поговорить о всем, о погоде, о фильмах, о природе, о науке, о технике. Все это могу сделать, но, Господи, я Тебе стыжусь. О вечном Евангелии стыжусь говорить. Прости меня, Господи, за это. Исцели мою душу. Я желаю принести много плода, много, много, много плода. Я не хочу быть бесплодным. Я не желаю быть бесплодным. Я не желаю просто быть царским сыном или царской дочерью, но вместе с тем бесплодным, чтобы все обо мне знали, что у меня нет никакого плода. Я этого не хочу, Господи. Я желаю принести много плода. Много плода. Может быть, кто-то из вас презирал некоторых людей. Особенно люди, которые не так живут, как вы, не так понимают, как вы, не так поступают, как вы. Может быть, вы уничижили их, за их водку, за их наркотики, за их беззаконие какое-то, за их плохие поступки. Может быть, презрение какое-то внутри вас появилось. Да, мир весь презирает таких людей. Да, может быть, по-человечески они достойны презрения. Но Бог любит. Бог отдал своего единственного Сына ради таких людей. Бог когда-то не прошел мимо вас. Бог протянул к вам свои руки. Почему же мы презираем? Почему же мы уничижаем некоторых? Почему же мы говорим, что им нет уже спасения, нет прощения, нет покаяния? Почему же мы говорим, что мы устали от таких людей? Почему мы из окна начинаем на них смотреть? Мы не готовы принять участие в их жизни, в их судьбе. Что-то поменяться должно в нашем сердце. Нам нужно начать молиться. Молитвами вовремя и не вовремя. Нам нужно научиться чаще заходить к нашему другу, у которого всегда есть хлеб, всегда есть сила, всегда есть благодать. Нам нужно стать проломе за некоторых таких людей. Нам нужно плакать за наш город. Бог, помилуй наш город. Помилуй жителей нашего города, Господи. Помилуй, Господи, наш город. Помилуй молодежь нашего города. Помилуй подростков, детей. Помилуй, Господи, людей в нашем городе. Помилуй, Господи. Прости, Господи, если кто-то с высоты собственной святости или собственной церкви смотрит на этих людей. Боже, дай нам сострадание в наши сердца. Дай нам покаяние, Господи. Чтобы мы проявили любовь. Чтобы мы проявили любовь и сострадание. Чтобы дом наш, церковь наша, наполнилась кающимися грешниками. Чтобы дом наш и церковь наша наполнились людьми, которые раскаиваются, их жизни меняются и преображаются. Сотвори чудо с нашими сердцами. Дух Божий, научи нас приносить благую весть в жизнь людей, которая не уничижает, а наоборот возвеличивает их. Благая весть, которая делает их могущественными, сильными, которая делает их царскими сыновями и дочерьми. Научи, Господь. Прикоснись к нам, Отец. Я прошу Тебя, может быть, кто-то уже записал, Отец, а кто-то не записал. Покажи, Господи, как это важно сделать. Как это важно сделать. Как это важно сделать, Отец. Во имя Иисуса Христа я молю. Действуй, Дух Божий, действуй, Дух Божий. Дай сострадание многим, многим дай сострадание. Отец, дай сострадание. Отец, покажи, что приближается ночь, и наступит время, когда мы уже не будем делать этого никогда. Наступит время, когда мы уже больше не будем делиться Евангелием. Это единственное, что мы делаем пока на земле, что мы не будем делать там в небесах. Мы там будем славить Тебя, хвалить, мы будем общаться, но тогда уже не будет времени для спасения грешников. Господи, научи нас приносить плод. Иисус, 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 Иисус. Твоя божественная работа пусть происходит в наших сердцах. Твоя божественная работа. Иисус. Щадарабададады. Господь, сделай нас церковью, которая несет свет, несет Евангелие. Господи, сделай нас той церковью, которая разрывает оковы греха. Господь, мы хотим быть церковью, где рождаются новые души на наших служениях, где рождаются новые души каждый день. Мы хотим исполнить Твое предназначение, Отец. Во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь Иисус. Может быть, также среди нас в этом зале или в том зале есть кто-то, кто пришел на наше служение. Вы слушаете Слово, но вы знаете, что в вашем сердце нет Христа. Вы знаете, что в вашей душе нет Духа Святого. Иисус пришел в этот мир ради нас, грешных людей, чтобы нас спасти. И каждый человек, который поверит в Него, попросит прощения, принимает благодать, принимает Дух Святой в свою душу, и он преображается Богом, и он обретает вечность. В этом Евангелие. В этом суть Евангелия. Поэтому там, где вы стоите, искренне, просто, обратитесь к Господу. Скажите: дорогой Господь, прости мои грехи. Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты пролил кровь. Ты пострадал, Ты умер, Ты воскрес. Слава Тебе! Ты живой, Господь! Хвала Тебе! Благодарю за Твое спасение. Живи во мне, царствуй во мне. Благодарю Тебя за все. Аминь.